Рад всех приветствовать любовью нашего Господа, который называет нас возлюбленными. И прочитать один стих, который, наверное, является, может быть, ответом на некоторые переживания. Знаю, что есть переживания у людей, у нас есть переживания разные, у церкви есть большое переживание. И я хотел бы прочитать, чтобы вместе с вами прочитали Исаия. Книга пророка Исаии, 54 глава, начнем с фундамента этого утверждения, 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». О ком это говорится? Знаете, я вам хотел рассказать. Так в жизни случилось, что я занимался спортом в детстве и был в спортклассе в первой школе. И у нас там были, ну, много спортивных классов, но также были и простые классы. И мы очень гордились этим, конечно же. Ну, мы же спортсмены, это же делать. Мы могли чуть-чуть опоздать на урок, там, чуть-чуть что-то прогулять, ну, ради тренировки, если вдруг там где-то задержались. Вот. Но я не говорю, что это очень хорошо, но вот так было. Нас как ставили в пример там. Меня понимает один человек, по крайней мере, из этого же вида спорта. И вы знаете, мы себя чувствовали таким особенным народом, знаете, такой особой касты. Потому что если приходил урок физкультуры, то мы на нем просто играли там баскетбол, футбол, во что-то. Мы не занимались физкультурой. Потому что если надо было сдать какие-то тесты, мы их быстро сдавали и продолжали заниматься своими играми. Потому что, ну, к нам так и относились, потому что, ну, плавание, да, это такой лошадиный спорт, определенные навыки, определенные системы организма он развивает. И вот, понимаете, чувствовали себя таким особым народом, гордились этим очень, если кто-то, ну, мы так на других свысока немножко смотрели. И, но вы знаете, вот самое интересное, что... Многие люди относились, ну, как бы и сегодня можно относиться как к этой, такой, знаете, какой-то ощущению особенности, как к чему-то очень плохому. Ну, действительно, гордость, она разрушает. Но ведь, если вдуматься, вот эти мальчики и девочки, да, которые занимались серьезно спортом, чего стоило им называться спортивным классом? Вы знаете, чего стоил? 6 дней в неделю, по 2 тренировки в день. 6 часов утра нужно было быть уже на ногах. А кому-то и раньше, кому ехать далеко. Даже в 5, да? Ну, девушкам раньше. Каждый день, как армия, каждый день. В какие-то периоды приходилось... Ну, естественно, после школы короткая продленка, там уроки и опять 2-я тренировка. И вы знаете, какое это было счастье, чтобы хоть как однажды там не было тренировки, или вдруг ее чем-то заменили, или надо было не плавать, а заниматься на суше. Тяжело там со штангами, но на суше это было такое счастье. Удивительное просто дело. И вы знаете... А ведь мало кто знает, что за названием, да, вот таким, спортивный класс, стояло много-много лет бесконечного труда, бесконечных... Вы знаете, я «Спокойной ночи, малыши», 8.45, да, по-моему, была эта передача, я не всегда до конца досматривал, потому что я засыпал. Просто. У меня не было проблем, у родителей не было там, где там он на улице пропадает или что там. Я просто приходил, там, кушал что-то еще, и в 9 часов 100% уже просто отрубался. И все спортсмены живут примерно вот похожей жизнью, особенно когда в детстве маленькие, представьте, мальчики и девочки. То есть можно на это посмотреть, ну, на их такое, да, мнение о себе, просто как, это действительно не очень хорошее, когда человек гордится. Но что за этим стоит? Что за этим стоит? А за этим стоит действительно очень сумасшедший большой труд, который эти люди делают. Это особенные люди. Я не говорю сейчас, хорошо это или плохо, правильно или неправильно, да? Но я хочу, чтобы вы не поверхностно видели вопрос, да? А вот что за этим стоит? Вы знаете, Бог нас с вами называет особенными людьми. Почему? Бог нас с вами называет возлюбленными детьми. Иисус сказал, я уже не называю вас даже рабами, но я называю вас друзьями. Представляете? Бог сам, Создатель, говорит, есть у меня на земле особенные люди. И что это? Это повод для гордости? Или что-то за этим стоит? Я хотел бы, чтобы мы сегодня об этом немножко поговорили. О Церкви Божией, ее предназначении. Второзаконие, 4 глава. Вообще во Второзаконии, если открыть эту книгу и прочитать, есть много мест, где Моисей говорит народу израильскому. Вот Церковь Божию можно ли сравнить с народом израильским? Наверное, можно, да? Во многом можно. И вот поэтому обращенные к ним слова мы обращаем к церкви. Смотрите, 4 глава, 33 стих. «Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа?» Ну и так далее. 35 стих. «Тебе видно, тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня». И дальше там много очень интересных слов написано. И Бог говорит о своем народе. Еще одно место откроем. Второзаконие, 32 глава. Смотрите. «Ибо часть Господа его народ». 9 стих. «Иаков наследственный удел его». Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Вас где Бог нашел? Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Я не знаю, мне не посчастливилось это видеть, я только слышал от очевидцев, как это происходит. Но вы представляете себе огромная, мощная, страшная для некоторых птица, нежно маленьких своих птенцов, берет на крылья свои, носит их на перьях своих. над пропастью проносит на своих огромных крыльях, таких маленьких, пищащих таких созданий, и потом приносит их нежно в свое гнездо. Это грозная, страшная птица. Я только, к сожалению, в неволе видел орлов, я не видел их, ну, так вот в природе, не наблюдал за ними. Степан видел в горах, когда они жили, он мне рассказывал немножко, когда они там пасли овец или что-то, как орел со скалы бывало там показывался, ужас наводил один вид его. И вот эта вот птица, она с такой нежностью, знаете, так очень аккуратно, как это только ей удается, берет своих птенцов на крылья, над пропастью, гнездо, кушать им приносит, и потом летать их учит. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли, кормил произведениями полей, питал его медом из камня и елеем из твердой скалы. Ну и так далее, тут много чем. Я хочу спросить, Церковь Божья на земле, существует ли такое понятие? Есть ли люди, которых Бог, у Бога для которых есть что-то особенное, какая-то особенная весть? Есть ли какая-то церковь на земле? Мы в последнее время много очень слышим, это правильных выражений, что все люди одинаковые для Бога. Это аминь, так и есть. Все люди у Бога, Его дети, нечестивые люди, сатанисты, каких-то церквей, кого угодно, неверующих людей, кого бы вы ни взяли. Это все Божьи дети, это все Его люди. Но я хочу, чтобы вы увидели разницу в моем вопросе. Я сейчас не говорю, что есть какие-то... Ну, не будем говорить о людях. Я хочу спросить, а есть ли у Бога какая-то на земле особенная организация, о которой Он особенно заботится? Скажите, в древнем государстве была ли такая организация? В древнем мире. Была. Это был Израиль или нет? Бог сказал, я вас вывел, я с вами носился, я вас воспитывал. Вы рабы были по своей натуре, но я много вложил в вас. И цель была такая, чтобы эти люди, измененные, преображенные, чтобы среди них было святилище, чтобы туда, видя их доброту, их отношение удивительное к людям, приходили все народы туда, в центр поклонения Божьего. И сегодня, хочу заявить это со всей серьезностью, у Бога есть такая же церковь, специально избранная им организация, для того, чтобы кое-что сказать этому миру, что-то очень важное. Я не о том говорю, что есть какие-то люди разные, плохие и хорошие. Вы меня понимаете? Я говорю о том, что есть определенная организация у Бога. И не, это не потому, что эти люди очень хорошие и красивые. Вы этих людей лучше знаете. Но это потому, что Бог всегда так действует. Потому что Он хочет что-то очень важное, определенное для этого мира сделать. И мы сейчас посмотрим, что. Он говорит, Откровение, 12 глава, вы все знаете этот стих. «Дракон рассвирепел на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса, то есть пророческий дар». Я одно место, я не буду сейчас какой-то семинар, да, я просто хотел, если кому-то интересно разобраться в этом вопросе очень серьезно, не для семинара, а для себя, для своего сердца, мы с вами можем встретиться отдельно или даже встречу служения этому посвятить. Но вопрос теперь, а какая цель у Бога для вот этой организации? Есть цель или просто это люди очень хорошие? Он их собрал, самых хороших людей, и сказал, вот, смотрите, это особенные люди. Вспомните Израиль. Какие там были хорошие люди? Страшно, наверное, читать то, что там происходило, даже в храме. Но обратите внимание, Христос родился в Израиле. По человеческой крови Он был евреем. Он бы мог сказать, ну славяне же лучше, давайте я у славян. Но Христос родился в Израиле. И только в тот момент, когда они кричали, когда Он был распят, кровь Его на нас и на детях наших, нет у нас царя, кроме Кесаря, свершилось. Теократия, Божье правление закончилось. Вот здесь все прекратилось. Перестал существовать народ, и появился другой народ. Последователи Христа, христиане, которые тоже стали особенным народом. Потом в веках все это менялось, какие-то события проходили. Но у Бога, заметьте, всегда был человек или несколько людей на земле, которые что-то важное сохраняли для этого мира. Никогда земля не была оставлена в полной тьме. И Бог в лице этих людей всегда говорил и обращался. Даже без того, чтобы они что-то говорили. Порой одной своей жизнью они что-то говорили. И, наконец, мы приходим к моменту, и читаем. Откровение, 14 глава. Опять говорится о какой-то группе людей. Смотрите. 4 стих. 3 даже стих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Это вступление к трехангельской вести, о которой мы хорошо знаем. Представляете, какое вступление? Кто люди, которые должны провозгласить эту весть? Это же связанный текст, связанные события. И дальше увидел я ангела, который провозглашал, да, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Второго ангела, который сказал, пал Вавилон. Третьего ангела, который сказал о наказании, кто последует за этой властью нечестивой. Вот она, трехангельская весть. Но посмотрите, в какой она рамке находится. Она не сама по себе. И эти ангелы, это не ангелы, которые придут с неба и будут вместо людей что-то делать и возглашать эту весть. Но это есть как раз весть этого избранного на последнее время особенного народа. И позвольте мне со всей серьезностью сделать заявление, что в настоящий момент это церковь христиан-адвентистов седьмого дня и никакая другая церковь. Почему? Потому что это мы должны взять эту весть. Потому что для этой вести Бог основал специальную организацию. И поймите, я не говорю, кто-то лучше или кто-то хуже. Вот нет этого нет. Но есть очень серьезное у Бога, ну, как бы, знаете, как вот есть в армии есть гвардия. Есть гвардия. Какие-то особенные люди, которые, ну, вот для чего-то там существуют, да? Они могут быть плохие или хорошие, но они должны выполнить свою задачу. И вот у Бога сейчас, в настоящий момент, существует церковь, которой нечто доверено, очень важное. И смотрите, 12 стих, окончание трехангельской вести. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». С одной стороны, это может сейчас прозвучать как елей, да, на нашу душу. О, мы же уже здесь, вот в церкви, все. А с другой стороны, Я бы хотел кое-что сейчас, кое о чем поговорить. И, кстати, у Эллен Уайт есть очень много заявлений на эту тему. И она прямо говорит, что если кто-то называет церковь христиан-адвентистов Вавилоном, то это неправда, это не так. Церковь христиан-адвентистов сегодня призванная Божья церковь, остаток. Теперь самое главное. Весть к людям, которые находятся в этой церкви. И поймите, что так как и в Израиле было спасение от дома Израилева, но там было много погибших нечестивых, да, евреев. В храме были священники, погибали нечестивые. В доме Израилева. Так точно и Церковь Божия, и ее как бы вот то, что она такая есть, и то, что я член церкви, это не значит для меня, что все. Но я дошел до нее, вступил, стал я членом, и все, на этом все закончится. Нет. Это то же самое, как если бы я вступил в какое-то особое подразделение. Что бы началось? Начались бы тренировки, начались бы какие-то занятия, начались бы подготовка. Вот, допустим, вы пожарник. Представьте, вы стали пожарником. Я не знаю, есть пожарники кто-нибудь? Был пожарник? Муж, может, у кого-то был? Нет? Ну, я так понимаю, что они проходят очень серьезные тренировки, да? Они должны не бояться кое-чего. Они должны не бояться огня. Они должны быть способны, ну, какие-то моральные качества этих людей, в принципе, должны быть такие, что они могут шагнуть в огонь ради там кого-то. Да, это какая-то специальная организация, специальные люди. И вот смотрите, весть – это хорошо, церковь – это хорошо, но это только начало на самом деле. И я теперь хочу сказать кое-что самое важное для адвентистов о суде. Мы же провозглашаем суд или нет? Мы говорим, что сегодня суд Божий, что пора, дорогой мир, дорогие люди, слушайте, у нас скоро пришествие, пора пробудиться от своего сна, пора обратиться. А теперь смотрите, по поводу суда, весть для адвентистов о суде. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Странное место для того, чтобы говорить на такую тему. Но это слова Христа. «И произнесены они были представителю Божьего народа». Со всей серьезностью и ответственностью Христос говорит Никодиму. 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Христос говорит Никодиму, дорогой руководитель церкви или член церкви, остатка, церкви остатка, церкви, которая избрана для чего-то особенного. Дорогой мой, суд для тебя состоит в том, что я с тобой говорю. Свет пришел в мир, это о ком говорит? Он сам о себе говорит. Где и когда суд происходит настоящий? Когда я прихожу утром ко Христу, не когда я с трибуны говорю трехангельскую весть, когда я прихожу утром ко Христу, или вечером, или еще в какое-то время, то я встречаюсь с Ним. И вот здесь происходит настоящий суд. В каком смысле? Я вижу Его. Мне страшно видеть себя. Меня совесть начинает мучить от того, какой я, и какое я ничтожество от того, что я так сделал или поступил. И Он в этот момент производит суд в моем сердце, а именно, Он меня Он смотрит на меня, как на Петра. Помните, как он посмотрел на Петра? Петр его предал. И Христос смотрит ему в глаза. Он так посмотрел Петру в глаза, что Петр не повесился, а Петр пошел каяться. Этот же самый взгляд в момент суда, суда настоящего в моем сердце, который происходит, в тот момент, когда я сталкиваюсь со Христом, он говорит: «Я пришел в мир, я с тобой говорю, вот твой суд. Это настоящий суд, который с тобой происходит». И смотрите, суд, происходящий в моем сердце, приводит меня к двум вариантам, ну, результата. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету». Я стараюсь тогда подальше от всего этого. «Чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Потому что на фоне Христа я вижу, что мои дела злы, что мои там, что там, что я злой человек, да? «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Христос, освобождающий меня от греха в момент моей встречи, то есть суда для меня, для моего сердца, Он ведет меня к тому, чтобы поступать по правде. И это есть весть для адвентистов, для тех, кто возвещает весть о суде. Встреча со Христом – это мой суд. И смотрите дальше, в глобальном масштабе. Вот я всегда, я прошу прощения, что Таня уже это слышала, эту мысль, я повторю ее. Вот представьте себе пришествие Христа. Вот у Бога представьте себе, как ему надо совершить суд. Когда человек умер, это очень просто, потому что на момент смерти, ну, человек что-то себе выбрал, да? Выбрал Бога, не выбрал Бога, выбрал сатану или просто никого не выбрал. Очень все легко и просто. Но как судить живого в момент пришествия? Он ведь будет еще жив, а выбор его будет окончательным. Это дилемма. Я не мог понять, как Бог это сделает. И знаете, недавно чуть-чуть начал понимать. Конечно, не все, но кое-что. Смотрите, когда Христос приходит к этим людям, и Он там находится, говорит Он что-то или не говорит Он что-то, но в их сердце постоянно происходит суд. Особенно в Евангелии от Иоанна это красиво Он показывает. Всегда после встречи люди делятся на две категории. Те, кто хотели его побить камнями, или те, кто поверили и покаялись. Всегда две группы людей. Никогда Христос не оставлял после себя равнодушных. А почему? Почему о нем сказано, что он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи? Их это очень задевало. А почему? Что в нем было такого? Он был внешне абсолютно обычный бедный человек, нормально по-бедному одетый. Наверное, его слова имели огромную силу только потому, ну, может быть, не только потому, но одной из главных причин было то, что он жил так. И когда он, знаете, проповедовал о чем-то, вот я могу проповедовать, а сам так не поступать, и для вас это будет соблазн. И вы не скажете, что мои слова такие, да, значимые. Но Христос, живя и поступая в точности, как Он учил, помогая, исцеляя, благословляя людей, Он был сам той силой, тем судом, который, когда приходил в общество людей, то все люди сразу разделялись на две категории. И вы знаете, я понял, что у Бога есть план такой. Он хочет, чтобы перед Его пришествием, и это единственная возможность, на земле были какие-то люди, которые будут очень похожи на Христа. Которых одно появление в обществе, без всяких слов, без нападок, одно появление этого Божьего человека в обществе заставляет людей сделать выбор. Потому что он настоящий. Потому что видно, что он Божий человек. Понимаете, как Христос, приходящий куда-то, производил суд одним своим присутствием, так и перед пришествием. Почему люди точно выберут или ту, или другую сторону? Потому что он не увидит Бога в этих людях, настоящего, не в их разговорах, настоящего Бога. И одно появление этих людей в обществе, на земле, которых все будут гнать, но их отношения, их поступки, их жизнь, все, что есть у них, вся их суть, оно будет показывать настоящего Бога. Христос сказал: «Я открыл имя Твое человеку, и славу, которую Ты мне дал, какую славу? Славу унижения, славу вот этого пути скорбного, славу характера Бога Небес, великого». Он говорит: «И славу, которую Ты мне дал», 17 глава Евангелия от Иоанна, «Я дал им». Я уже дал им эту славу, славу Твоего подобия, я им дал, передал. Они теперь могут быть, они твои, Тебе подобны. И человек, знаете, мы очень много пытаемся иногда проповедовать, обращать, говорить, но поверьте, наступит время, когда это нельзя будет безопасно говорить даже. И одно появление... Я очень молюсь, чтобы наше, чтобы каждого из нас одно только появление производило суд в сердцах людских, без всяких слов. Но суть жизни. И тогда действительно есть такая возможность, что мир может разделиться, потому что Христос как бы явит Себя, вот Он Бог, и мне надо будет что-то, вот я со стороны наблюдаю, я вижу такого человека, я не понимаю, почему он такой, но я удивляюсь, почему он такой, и мне надо делать выбор, потому что он говорит: «Я тебе о истинном Боге говорю», и мне теперь надо делать выбор, назвать его лжецом и убивать его, преследовать его, или поразиться необычности и, увидев этот характер Божий, сказать: «Господи, ну я смиряюсь, я каюсь». Понимаете, это возможно, если Бог, Христос в лице каких-то людей будет на земле. И теперь вопрос. Где ему найти этих людей? Поймите, я сейчас ни в коем случае не хотел бы, чтобы вы подумали, что... Мысль какая-то возникла, что как-то это можно заслужить, как-то можно, ну, какие-то такие мысли насчет там, в общем, фарисейские мысли насчет оправдания делами. Нет, не об этом я говорю. Но отдавая себя каждый день Богу и честно отвечая на обращенный ко мне голос Божий, научаясь отвечать Ему конкретно, если Он тебе говорит, если Он мне лично открыл и говорит вот это, то не обсуждать с Ним это, а сделать, как Он просит. И не смотреть на свои эмоции, и не смотреть на свои переживания, а хотеть быть с Ним одно. Вот этот опыт каждого дня, он... этих людей выкристаллизует. И они, знаете, я сейчас не говорю о спасении, чтобы вы понимали, да? Спасение, да, это другая вещь. Спасение, вопрос решает только Бог. И когда мы вмешиваемся и говорим: вот ты будешь это делать, ты погибнешь, вот ты не будешь это делать, ты спасешься. Конечно, есть прямые указания Божьи, которые надо смело проповедовать. Да? Есть заповеди Божьи, которые надо смело говорить. Есть весть от Бога, которую надо говорить. Но в итоге все равно спасение – это такой сложный вопрос, который решает сам Бог. И нам не стоит до спасения других иметь какое-то дело. Но быть наученным Богом и любить Его так, чтобы Он стал Его заповеди, Его Слово, Он Сам стал дороже всех, даже своей семьи. Это нечто неподвластное человеческому сознанию. Это не может прийти в результате тренинга. Это может только сделать Бог. И только с теми людьми, которые на Его предложение что-то оставить сегодня, говорят «да». На Его предложение что-то принять, говорят «да». И вот эти люди, которые будут представлять Бога на земле, на которых Дух Святой сможет оказывать определяющее влияние, вот этот выбор мы действительно сегодня делаем. И я не знаю, я ничего не буду сейчас говорить о спасении, которое только Бог знает. Потому что человек, ставящий себя с отказом Богу, несоглашением с Богом на скользкую дорожку своих путей, может быть, он будет спасен, знаете, как головня из огня. Может быть. Может быть, он и погибнет. Мы не знаем. Но точно водим духом человек, который сегодня Богу все время отказывает, быть не может. Потому что написано Деяния апостолов 5.32. Мы читали в прошлый раз, по-моему, на субботней школе. Дух Божий дается повинующимся Ему. Кто хочет получить влияние Духа Божьего? Вам говорю. Дух Божий, в Писании есть рецепт, дается повинующимся Ему. Все. Потому что не я владею Духом Божьим, и Его силой там исцелять или еще что-то делать, или проповедовать, обращать людей. Не я, не человек владеет. А Божий Дух начинает владеть человеком, который так смиряется перед Ним, чтобы в этом человеке явить свою силу, понимаете? Другое, как бы, с другого края все. Божий Дух начинает владеть, но он не может владеть. Ну, потому что если человек себя не отдаст, он владеть не может, он очень уважает и ценит, в отличие от сатаны, нашу полную свободу. Поэтому, вот знаете, победа Еноха, который был живым взят на небо, как раз в этом и состоит. Эллен Уайт подробно как-то рассказывает о нем, я не знаю, в каком из своих произведений, и... А? Патриархи и пророки, спасибо. Говорит, что суть победы Еноха в том была, что он смирился. Он, как вы думаете, он жил в развращенном мире или, я думаю, похожим на наш? И он настолько смирился, что говорил: «Господи, я хочу, чтобы Твоя была воля, я хочу, чтобы Ты». Понимаете? Вот это смирение, через это влияние Духа Божьего и действие через Него на окружающих, и превратила его в такого, о котором мы сейчас говорим. О, надо же, он живым взят на небо. Поэтому у меня есть весть к адвентистам сегодня. Или ко всем, кто сюда пришел. Бог призывает нас стать очень похожими на Христа. Но не на словах, не в убеждении. Посмотрите сами, мир уже пришел к такому состоянию, что сейчас бесполезно людям говорить о Боге практически. Мало людей, которые хотят, ищут Его. А что же тогда остается? Что вы противопоставите, если шоу какое-то, евангельскую программу красивую, какой-то спектакль, что-то такое фееричное, такое интересное, но извините, Голливуд вас обойдет. Скажем проще, у сатаны гораздо больше опыта в плане таких обращений, в плане рекламы, чтобы люди покупали. Знаете, какие вещи сейчас используются? Как человеческое сознание изучается, чтобы все это было использовано? Поверьте, мы далеко отстаем от этих знаний. Но у верующего человека, истинно верующего, есть козырь, который никогда не будет у нечестивого, который сатана не сможет никогда использовать. Это искренняя жизнь с Богом. Когда мой сосед так делает, когда так, я так, понимаете, вот в мелочах там в каких-то. Вот этого достояния, этого измененного человека сатана никогда не представит миру. Его представит Бог. И тогда это единственное, что нельзя подделать, что нельзя, ну, как-то похожее что-то сделать. Настоящий, обращенный Богу, преданный человек, который является сейчас уже, вот сейчас уже, кто на работе там не обманывает, это уже вообще, ну, такое, ну, как, бывает же. Во многих сферах бизнеса, кто взяток откатов не берет, это удивительный человек уже сейчас. Но будет гораздо хуже. И скоро такой человек будет вообще странным и уникальным. Но это я говорю о крупных вещах, но есть мелочи какие-то, да? Наша жизнь из мелочей состоит. Так вот, у Бога единственное средство, чтобы проповедовать этому миру. Настоящий Божий человек, которого нельзя подделать, которого никак не, как сказать, не клонировать, который Богу доверяет даже до смерти. Понимаете? И вот это вот та задача, которую Бог ставит перед теми, кто хочет в это вникнуть, этим жить. Стать с ним очень близкими, чтобы его заповеди были действительно отрадой, счастьем, радостью в нашем жизненном пути. Как это произойдет, это он знает. Как это в нашем сердце все меняется, это он знает. От нас требуется только одно – быть послушными в мелочах. Шаг за шагом. Все, это же мелочь. Но он сам нас обещает изменить. И удивить нас самих собой через несколько лет. Я ничего не... Ну, понятно, да? Он может это сделать. Это удивительный Бог, который так с нами может поступить. Поэтому перед пришествием совершится настоящий суд. И люди выберут действительно Бога и не Бога. Только потому, что будут люди... Особые люди, призванные люди для труда, для служения, для посвящения, которых не только теория и доктрины правильны, библейские, но которые будут на самом деле, вот это вот станет их частью их жизни. И два служения, которые сегодня уже существуют и скоро останутся единственными. И Бог об этом предупреждал. Это есть литературное служение. И это служение помощи, облегчения страдания человеку. Медико-миссионерское, благотворительное, как хотите называйте. Все. Скоро других уже просто не останется. Да вы и сами видите. Попробуйте сейчас, соберите на какую-нибудь программу кого-нибудь, как раньше. Но скоро будет еще хуже. Потому что наш мир становится, ну, костенеет в своем зле, к сожалению. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас делать выбор, делать выводы самим, каждый день. Аминь. Помолимся. Наш Отец, наш Господь, когда-то Ты произнес Никодиму удивительные слова, очень глубокие, полные смысла и жизни, о том, что Ты, приходя в наше сердце, судишь нас, и мы можем быть не осужденными, но избавленными. В этом удивительная Твоя любовь и сила. Господи, как мы хотим быть похожими на Тебя. И как часто дух злой наше сердце тревожит и мешает нам, и мы поступаем так, что сами потом жалеем. Господи, благодарны Тебе за то, что Ты силен нас менять. И даруй нам, Господи, сердце и разум наш, чтобы мы принимали решения в пользу Тебя, чтобы Ты был основанием нашей веры. сила благодати Твоей, радость от спасения Твоего, которое Ты даруешь в наши сердца, пусть это будет нашим фундаментом, нашей движущей силой. Твоя милость, Твоя удивительная благодать, Твое спасение, пусть это нас освободит от всяких страхов, освободит от себя самого, чтобы мы могли себя предать в Твои руки, и чтобы мы хотели быть Тебе послушны даже до смерти, если понадобится. Для нас сейчас это звучит как-то не совсем, как-то странно звучит, но мы знаем, что Ты можешь вести нас по этому пути и привести нас к этому состоянию, состоянию любви к Тебе, близости к Тебе, когда мы станем настоящими Твоими детьми. Мы славим, благодарим Тебя за то, что ведешь нас этим путем, за то, что суд производишь в нашем сердце, приходя туда сам, смотря на нас с любовью, без укоризны. Господи, как мы благодарны Тебе за этот путь. Веди нас в Свою Церковь, веди нас Твоим путем. Даруй нам быть счастливыми и быть радостными в пути к Тебе, домой. Во имя Иисуса Христа умоляем Тебя о милости Твоей. Аминь.
Псалом номер 270 из гимнов надежды. Номер 270. «Бурями носимая».